Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Давайте мы сегодня рассмотрим должное или библейское понимание власти в контексте церкви. Я думаю, что это само собой понятно, но оказывается, не для всех. Итак, текст основной, который был в начале 13 главе: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существует же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божью установлению». Итак, из этого текста следует, что нет власти ни от Бога. Существующие власти Богом установлены. То есть власть есть Богом установление. Возражение или вопрос ставится, да, это понятно относительно светской власти. Но причем власть к церкви? Давайте мы остановимся на этом. Пожалуйста, какие есть возражения в вопросе в том, что слово «власть» принимать в контексте церкви? Потому что я высказался вскользь, думая, что у нас все-таки будут темы, об этом будем говорить, что есть люди, которые не просто светской власти не понимают, они поражены внутри грехом, они никому не подчиняются. Это у них дух такой. Они светскую власть не уважают, но и не церковную не уважают. Они никого не уважают, кроме себя. И, наверное, себя не уважают, потому что честь Богом приготовлена для нас намного больше той, которую мы можем своими руками создать. И когда мы ведем себя дерзко, по сути, мы повреждаем ту честь, которую Бог для нас приготовил. Сами по себе мы больше чести для себя не создадим. Смотрите, как построено послание Римлянам. 13 глава. Павел начинает, конечно, он знает. И он, если апостол, помните, когда им власти сказали, запретили им об имени Иисуса говорить. Он говорит, рассудите сами. Будет ли справедливо пред Богом слушать вас больше, чем Бога? То есть они не согласились с властью, но уважительно. Но что делает Павел в 13 главе? Он предлагает, что верующие люди, правильный подход, что мы должны исходить из позиции, что власть от Бога, Богом поставлена, и мы должны ее уважать и подчиняться. То, что мы имеем в виду, что власть может дойти до определенных крайностей, это происходит редко. Иногда мы не послушны власти, оправдываясь тем, что они противоречат тому, что Бог требует. Но это редко бывает. Надо очень разобраться сначала, что от нас на самом деле требуется. Поэтому в прошлый раз мы говорили вот о чем. Что, говорит, не заботьтесь, если позовут вас правители, не заботьтесь о том, что сказать. Но в тот момент вам будет сказано, если мы пребываем в Господе, если Дух Божий нас работает, и если мы исходим из позиции, что власть от Бога, и мы делаем все необходимое уважительное отношение к власти, в момент, когда бывают эти исключения, когда власть выходит за пределы своих полномочий, кесарю кесарева, а Богу Божий, когда они вторгаются в Божью сферу, нам дано будет, что нам сказать и как реагировать. Общая позиция такая, что в любом случае не соглашаться, мы должны уважительно. То есть мы не должны начинать рассуждение о власти, а вдруг они что-то неправильно скажут. Павел предлагает начинать с этого. А вот эти исключения он даже не рассматривает здесь, хотя он сам был в этих разных ситуациях. То есть в общем позиция. Мы исходим с того, что власть от Бога, мы ей повинуемся как Божьему установлению, и в исключительных случаях Господь нам даст слово, как не согласиться. Но для этого нам нужно пребывать во Христе, быть наполненным Духом Божьим, смотреть за собой, ходить пред Богом свято. Сегодня наша тема – власть в контексте церкви. Суть сводится вот к чему. Как только мы начинаем говорить о праве, о власти служителей и определенные, мы говорим, нет, это не то. Церковь – это тело, там власть – это не светская организация. И мы все царственное священство, и между священников никакой власти нет. Есть общее понимание, есть общий духовный уровень высокий, люди понимают, им начальникам не нужно. Это примитивно, можно так объяснить. Суть возражения заключается в том, что власть – это в мире, внутри церкви – это организм, и никакой власти, поскольку все возрождены, есть помазание, которое учит нас всему, и нам не надо, чтобы кто-либо учил. Вот суть этого возражения. У меня появилась идея. Хор собирается, там человек 30-40, есть ноты. Каждая нота имеет свое звучание. Есть хористы, и они знают длительность ноты каждый. Они уже научены. Можно поставить, как этот, который метроном, или что это, который меряет, чтобы еще считал удары. Я не понимаю, зачем нужен регент? Понимаете, сколько мы бы работы решили, если бы мы не звали регента никого, то люди собрались, ноты выучили и стали петь. Зачем регент нужен, если все знают ноты? Знает их длительность, знает, что каждое значит. Почему бы им просто не петь? по нотам, как она есть, и никакой регент не нужен. Знаете, какие проблемы по церквам с регентами? Нет регента, не поют. Есть регент, поют. Лучший регент, поют лучше. Хороший регент, хорошо поют. Объясните мне, я хочу предложить, что, может быть, нам без регентом выучить людей нотам, пускай люди поют. В чем проблема? Или, может, это хорошая идея? Я к чему хочу сказать это? Что все хористы знают ноты, даже если их выучить. Но все равно мы люди. Чуть кто-то короче, кто дольше, кто медленнее, кто дальше. По-разному. Они вовремя не будут начинать, вовремя не будут вступать, не будут вовремя заканчивать. И если ошибается регент, сколько там должна быть длительность, ошибается весь хор. И это не так заметно. Но когда каждый по-своему ошибается, да, это видно. Хор вместе – это организм, который должен слаживать не отдельный человек, но они все вместе поют одно. Это чем-то похоже на церковь. Церковь – это организм, но все равно есть то, что направляет жизнь церкви. Когда-то Лютер в свое время, вы знаете такого человека, который начал реформацию, он был настолько вдохновлен, что человек, возрожденный от духа, понимает сам по себе, его не надо учить, что он первую реформу, которую он ввел, он отменил священство. Отменил это все, люди догадаются, началась анархия. И тогда Лютер должен был вернуться. На основании того, что мы царственное священство, возможно, не надо все это, он отменил священство. Но потом он увидел, что начинается анархия в церкви, и он возвратил этот статус в церковь. И тогда стало налаживаться все. То есть есть исторический прецедент. Давайте мы поговорим о том, что имеет, когда мы говорим «власть», что говорит Священное Писание. Смотрите, все, что мы говорим, люди, когда говорят, например, в суде, в парламенте, они ссылаются на Конституцию. Кто-то разговаривает, если это ученые, они ссылаются на определенные открытые законы. Когда мы говорим в церкви, о чем бы мы ни говорили, основа того, на чем мы строим, является Священное Писание. Есть вещи, которые мы не понимаем. Но если мы точно видим, что они написаны, мы говорим, мы не понимаем, но это написано, мы и принимаем за основу. Итак, первое. Несмотря на то, что в Ветхом и Новом Заветах употребляются разные слова для определения понятия власти, однако в обоих заветах подразумевается одно и то же понятие. Исследовать Ветхий и Новый Завет будет одно и то же понятие. В чем это понятие и что это за слова? Давайте посмотрим. Первое, в Ветхом Завете еврейское слово употребляется, оно значит власть, господствовать, владычествовать, овладевать, приобретать власть, давать власть или господство. В Новом Завете употребляется греческое слово, это экзусия, власть. Власть – это то слово, которое употребляется в этом термине. Всякая власть от Бога и существующая власть Богом установлена. Это вот это слово. Есть другие слова, но преимущественно слово, переведено в русской Библии в Новом Завете, власть, употребляется именно это греческое слово, которое значит возможность или свобода. Делать что-либо – власть, право, сила. Итак, когда мы в русском языке, в Новом Завете особенно, читаем слово «власть», за ним стоит греческий эквивалент, который значит «возможность», «свобода», «делать что-либо», «власть», «право», «сила». Поэтому вот в этом тексте употребляется именно этот термин. Давайте я покажу прежде всего тексты, в которых это греческое слово употребляется, чтобы вы увидели картину. Итак, в Ветхом Завете «ты царь». Царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Царям Бог дает славу. Там идут какие-то интриги, но в конечном итоге Бог принимает, какой царь в какое время будет царствовать. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственной во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Говорится о том, что всякая власть придет время в Ветхом Завете, что будет всякая власть и светская, и духовная отдана народу святых. Кальвин в свое время попытался продвинуть новое понимание церкви, чтобы церковь уже имела власть и в светской, и в духовной сфере. Это не прошло. И пока мы на этой земле, такое впечатление, что это разделение с власти светской и духовной будет оставаться. Светская власть, она тоже формирует церковь. Она ставит определенные законы, определенные пределы. Верующие люди очень часто нарушают законы, и оказываются в тюрьме. И оказывается, власть применяет им воздействие. И это тоже идет на благо церкви, потому что власть для этого Богом поставлена. Итак, мы видим две категории власти, и духовная, и светская, которую Бог дает. Давайте пойдем дальше. Новый Завет. «Посему противившийся власти», вот это слово, «экзусия», «противится Божьему установлению, а противившиеся сами навлекут на себя осуждение». И дальше. другой текст. «И приближившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть», то же самое слово. Мы видим, что это светские власти, но относительно к Иисусу Христу употребляется точно то же самое слово. Дальше. Следующий пункт, который я хочу обратить внимание, что если исследовать Ветхий и Новый Завет, то Ветхий и Новый Завет подтверждают истину, что всякая власть в духовном и физическом мире является Божьим установлением для управления духовным и физическим миром. И наша задача – подчиняться власти в пределах назначенных ей Богом полномочий. Я вижу этот вывод из Ветхого и Нового Завета. И светская власть, и духовная власть Богом установлена. Теперь давайте посмотрим, что это значит в тех конкретных текстах Священного Писания. Посмотрите. «Если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудом своих, то это дар Божий». Вы видите, если кому-то дал Бог власть пользоваться от трудов, то это от Бога. Употребляется слово «власть» или «право», «способность», «свободу». Бывает, человек трудится, а кто-то другой пользуется его трудом. Но если человек трудится и наслаждается плодом его трудов, то это власть, которая дана от Бога. Видите, слово «власть», оно несколько в более широком спектре употребляется, чем мы привыкли думать. Мы говорим, когда о власти, мы имеем в виду Советский Союз. И мне кажется, в этом наша основная проблема. Но слово «власть» в Библии употребляется в более широком контексте. Дальше, смотрите. «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Бог даровал. А дальше? «И что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». Даниила 4:23. Есть власть, которая дана царю, я понимаю здесь о Навуходоносоре, и есть власть, которую он должен, небесная власть, которую он должен познать. И тогда его власть утвердится, человеческая, светская. Читаем дальше. «Затем воссядут судьи, отнимут у него власть, и царственная власть будет отдана, то, что мы уже читали, народу святых». Власть светская в материальном мире и в духовном будет передана народу святых. Царственному священству будет время. Хочу уточнить, что в послании Римлянам 1:2 употребляется греческое слово «экзусия», которое переведено как «власть». Это значит «возможность», «свобода», «власть», «право», «сила». Это же самое слово употребляется в очень широком спектре разных текстов, которые имеют в виду совершенно иногда разные, похожие вещи. Давайте посмотрим эти тексты. «Посему противящиеся власти» – это наш текст из Римлянам 13:2. И дальше. «Приближившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть». На небе и на земле. Видите, слово то же самое. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть, опять то же самое слово, на земле прощать грехи. Обратите внимание, что 8 стих этой главе говорит, народ же увидел это, удивлялся и прославлял Бога, давшего такую власть. Конечно, можно говорить о том, что речь идет об исцелении, и эта власть была дана человеком, но сам Христос отметил власть прощать. Они радовались, что власть дана исцелять, но Господь сказал, что Сын Человеческий, Христос, имеет власть прощать грехи. И народ радовался, что эта власть дана человеком. Как вы думаете, братья и сестры, у нас есть эта власть прощать? Мы еще об этом поговорим, но подумайте. Сын Человеческий имеет власть прощать. Конечно, Сын Человеческий – это титул Иисуса Христа, но каждый из нас тоже может сказать, что мы Сын Человеческий. Что мы люди. И в какой-то степени это должно относиться к нам. Идем дальше. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью», то же самое слово, «которое Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему». Итак, апостол Павел говорит, что Бог дал ему власть для созидания церкви. Мне, может, это слово не нравится, но апостол Павел употребляется именно это слово, которое употребляется в Римлянам 1-2 стихе. Точно то же самое. Бог дал мне власть, свободу, право, силу, а ответственность для созидания церкви. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. То же самое слово. Экзусия. Обратите внимание, что в этом, собственно, и проблема у нас с платками, почему она не заканчивается. Одни тянут в одну сторону, другие в другую. В этой главе 11 мы говорили об этом, я просто напомню, в чем, собственно, основная проблема и почему люди расходят, почему я говорю, что то и другое возможно перед Богом. Все, что сказано до этого, посудите сами, прилично ли. И многие намеки. Но когда доходит до прямого текста, жена должна иметь, на что она должна иметь на голове? Павел пишет, жена должна иметь власть на голове. У нас возникает вопрос, власть на голове на мужа или на ее собственной, это отдельная тема. Но слово то же самое, жена должна иметь власть. Вот это слово «знак», поскольку православные переводчики не понимали, почему и на здесь о власти, в контексте, я согласен, в контексте идет как будто бы о покрывале. Естественно, они добавили слово «знак». Но однако, другие возражают, что есть мнение православного переводчика, который добавил знак. И есть мнение Павла, который знал слово «знак», но он его не употребил. Оригинал до нас дошел. Жена должна иметь власть. Слово точно то же самое. Точно то же самое слово. Это свобода, право, сила. В этом проблема, братья и сестры. Что одни говорят, должен быть там знак власти, а Писание говорит, Павел говорит, что должна быть власть. Я занимаю позицию среднюю и говорю, какой у вас знак, договоритесь в семье с своим мужем. Но в любом случае, есть у вас правильный или неправильный знак, власть должна быть на голове в любом случае. Самое главное, духовная составная, власть, которая определяется для жены, ее отношение к мужу перед Богом, она должна быть на ее голове в любом случае. А поэтому насчет знака договоритесь сами. Более важно власть. Почему я так настаиваю? Не потому, что я хочу что-то извратить. Я понимаю, что тот, кто будет читать, скажет, что речь идет о знаке. Согласен. Достаточно аргумент. Но с другой стороны, Павел-то знал слово «знак», он написал «власть». Но я не буду уходить в эту тему, и я не буду дискуссию начинать. Я только хочу обратить внимание, что Павел говорит, должна быть власть. Переводчик православный говорит, более важно – знак. Кто прав? Я больше доверяю Павлу. Сказать, должна быть власть, а потом уже давайте договоримся, какой будет знак. Потому что Павел явно подчеркивает, что для ангелов более важна сама власть. И, во-вторых, знак, представляющий эту власть. Но я просто хочу сказать, что в контексте церкви это слово, которое мы говорим, что власть не должна быть, оно применяется в очень широком контексте, в том числе и по отношению к жене, которая является членом церкви. Это то же самое слово. Поэтому, если мы говорим, что власть в контексте церкви непримирима, мы должны оговориться, что мы имеем в виду. Потому что точно то же самое слово, с тем же самым понятием, определенным оттенком, оно применяется в очень широком контексте, в том числе по отношению к женщине. Дальше. И затем конец, когда придет царство Богу Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть. Писание нам говорит, что это временное состояние, когда есть светская власть и есть духовная власть. До времени этот мир устроен таким образом, что светская власть удерживает зло, создает нам атмосферу, которую мы как верующие можем формироваться. С другой стороны, есть другие формы власти, духовной власти. Есть та власть, есть церковная власть, есть светская власть. И это все существует. Но это разделенное понятие властей, оно до времени, пока существует этот видимый мир. Зачем конец, когда он предаст царству Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть. Нам говорится о теле Иисуса Христа. Это только образ, подобие. Я думаю, что когда тело воскреснет в славе своей, оно будет функционировать потому, как мы функционируем внутри. У нас наши руки, наши ноги не спорят с тем, что голова придумала. И голова не спорит, когда поступает сигнал от ног, что им холодно. Это устроено в один организм. Мы пока стараемся быть похожими на это. Не всегда получается действовать как организм, но Писание говорит, что будет время, когда явится Христос, жизнь наша, тогда мы явимся в славе. Этот принцип организма заработает, поэтому, наверное, принцип власти в том виде, как мы, он будет уничтожен. Власть будет вся передана Богом, и Бог будет изнутри действовать через церковь, и каждый будет научен Богом. Тогда мы дойдем до идеала этого понятия. Но пока мы на пути. Пока существуют разные формы власти, которые помогают находиться в рамках и двигаться к определенной цели, Богом назначенной. Давайте посмотрим на некоторые тексты. Церковь и вся его внутренняя структура также является Божьим установлением, и задача всех членов церкви – следовать этим установлениям устройства власти церкви. Я употребляю это слово «устройство власти церкви», потому что это слово присутствует как слово и как понятие, и как принцип. Давайте посмотрим, что текст нам говорит об этом. Послание Римлянам 13:1 говорится, употребляется слово «экзосия», которое значит «власть», «возможность», «свобода», «делать что-либо», «власть», «право», «сила». Давайте будем иметь широкий этот спектр, когда мы будем говорить о церкви. Итак, тексты. «Ибо если бы я более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал мне к созиданию, а не к расстройству вашему». В данном случае Павел говорит как апостол, как пастор. Он говорит, что мне от Бога дана власть созидать церковь. Поэтому, когда мы говорим, что слово «власть» в контексте церкви не употребляется, я понимаю, это слово может не нравиться, но Священное Писание употребляет его. Павел говорит, мне Бог дал власть для созидания церкви. И если это власть, пастор может многое сделать пользы для церкви, но как раз пастор может наделать много беды. В этом и ответственность того, кто получает эту власть. Но само понятие власти, оно присутствует. Мы видим в этом тексте явно, и мы могли бы другие тексты привести. А давайте посмотрим на сам принцип, который выражается следующим текстом. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолах, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями к созиданию святых на дело служения для созидания тела Христова». Павел говорит, Бог дал мне власть для созидания церкви. В данном случае мы говорим, что Бог при всем, при том, что есть это царственное священство, Бог нашел нужным, Бог поставил в церкви определенных людей, определенным характером, определенными дарами, которые помогают всему телу развиваться. Мы могли пойти, почему бы не оставить церковь как есть, как царственное священство, и каждый священник понимает, что ему делать не надо собираться. Знаете, у нас в Одесской области, мне кажется, они назывались мурашковцы. Они как-то нас спросили, а вы в собрание ходите? Я говорю, не ходим, а это вы еще изучаете, а мы уже все знаем, а если мы все уже знаем, чем мы будем собираться, кого учить, если мы все знаем? И не ходят на собрание. Так они объяснили. Ну, там есть своя форма, как они все-таки собираются. Но это идея, смотрите, при всем при том, что мы царственное священство, Бог все же наделяет людей определенными дарами, встая на определенное служение, Бог установил это. Давайте немножко шире посмотрим. Смотрите, Павел говорит, рукоположил же им пресвитеров в каждой церкви. Кто-то ко мне подошел, говорит, я текст внимательно исследовал, нигде не говорится, что в церкви должно быть несколько пресвитеров, там всегда один, это разных церквей. Обратите внимание, рукоположил им пресвитеров в каждой церкви пресвитеров. Не всех вместе. И когда болен кто из вас, позовите пресвитеров. Когда я сейчас говорю, что у нас должна быть команда пресвитеров, я исхожу из того, что первая церковь этим пользовалась. Должно быть достаточно квалифицированных людей, которые могут решать сложные вопросы. Мы не будем действовать так, как делал Папа Римский, например, или в пресвитерианской церкви. Пресвитеров назначают, их никто не избирает. Мы не можем менять эту традицию. Я просто хочу обратить внимание, что власть апостола Павла определялась в том, что он не приходил в церковь и сказал, давайте проголосуем, кто будет пресвитером. Он ставил пресвитеров. Это была первая церковь. У нас этого механизма нет, и я не думаю, что мы его будем вырабатывать. Я просто этот текст показал, чтобы подчеркнуть сам принцип. Все члены церкви имеют определенную Богом власть или право ожидать повиновения других и обязанность повиноваться другим в меру их Богом определенных полномочий. В церкви мы так устроены, как в организме, что где-то ноги работают на голову, голова где-то работает на ноги, где-то руки работают на голову и наоборот. И есть у нас органы, назначенные Богом в нашем организме, о которых мы даже не знаем, что они делают и как они это делают. Но без них организм не смог бы справиться. У них есть это право, у них есть эта сила, способность выполнять ту функцию, для которой они созданы в организме. Смотрите, если говорить о собрании членов церкви, посмотрите, что Писание говорит. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общую с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это послание Коринфянам. Это церковь, можно сказать, возрожденные люди, младенцы во Христе, царственное священство. Но церковь запуталась. Все священники, но они запутались. Почитайте первое послание Коринфянам, что эти священники делают. Это Павлу Бог дает откровение, и он обращается к церкви. Я исследовал этот вопрос, и мое мнение, как апостол, имеющий власть вам советовать настойчиво, этого человека, который это делал, предать сатане возмуждение плоти в вашем собрании. Итак, церковь имеет власть предать конкретного человека, оторвать его от церкви и предать во власть сатаны. Это власть церкви. Однако при этом не церковь сама догадалась. Есть отдельные люди, которых Бог пробуждает, и они говорят, это непорядок. В данном случае действует апостол Павел, как тот человек, который обращает внимание на проблему и предлагает способ решения. Церковь остается взвесить этот вопрос и сделать это решение или не сделать. В любую сторону, как они используют свою власть, они будут отвечать перед Богом. Павел со своей стороны использовал свою власть исследовать и предложить. Дальше, смотрите. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и мы поставим их на эту службу. Обратите внимание, прошла проблема первой церкви, возникла проблема. Все продавали, раздавали по нужде, устроили этот такой, как бы сказать, примитивный коммунизм. До некоторого времени это работало. Но потом языческие, изъеленные вдовы, им стали давать меньше, чем еврейским вдовам. Начался серьезный конфликт. Это в церкви, при апостолах. Поступили нарекания на апостола. Все начали говорить, куда апостолы смотрят. Обратите внимание, что в этом случае Петр мог бы прийти к церкви и сказать, вы знаете что, вы все царственное священство, вот соберитесь и разберитесь, чтобы было справедливо. Но он так не делает. Он говорит, вы воспользуетесь своим правом избрать людей, конкретных для этого служения, людей, исполненных Духа Святого и мудрости. И они в этом простом вопросе, который может вырасти в серьезный конфликт, они разберутся, и как они распределят, так и будет, а вы подчините. Но ваша власть в том, чтобы избрать. Воспользуйтесь своей властью, изберите. Мы своей властью поддержим, утвердим это. И эти люди будут выполнять службу. Вы видите, как власть здесь разграничивает? Церковь может избрать. Петр не говорит, что вы, царственное священство, сами разберитесь. Но он понимает, когда масса людей, они не могут прийти к общему мнению. Пока мы не доросли до конца, не выросли духовно, мы иногда похожи на стадо овец. Очень часто, пока мы не дорастем, нужен пастух, нужны люди, которые будут выполнять определенные функции. Мы видим это в первой церкви. По прибытии же в Иерусалим мы читаем следующий текст. Они были приняты церковью и апостолы-пресвитерами. Апостолы-пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою. Итак, Павлы нашли, что собрали всю церковь, апостолы, пресвитеры, всю церковь собрали, и они используют то право, которое церковь имела. Избрать людей как делегатов. Это право церкви, это ее власть. Избрать своих представителей. И, кстати, и они избрали мужей, начальствующих между братьями. Кому церковь избрала? Мужей, начальствующих. Слово начальствующих, что оно напоминает? Слово начальник, который имеет власть. Чтобы сравнить, смотрите, Павел советует Тимофею в первом послании, второй главе, чтобы молились за царей и за всех начальствующих. Имеется в виду власть светская. Но такие же начальствующие есть и в церкви. В своем роде. Дальше. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово. Это право и власть члена церкви. Если кто-то против вас лично согрешил, братья и сестры, если вы видите, что против меня кто-то загрешит, это не ваше дело идти и выяснять, если вы не служите. Но если против вас согрешил, это ваше право, это ваша власть. Подойти этому человеку и сказать, слушай, так и так было, ты обижаешь меня, ты не прав. Он вас не послушает. Вы имеете право позвать двух свидетелей. И если свидетель не послушает, надо рассказать церкви. Обратите внимание, что очень часто конфликты возникают, что люди сразу рассказывают церкви. Или рассказывают всем своим друзьям и родственникам. Описание говорит, у каждого члена церкви, когда его кто-то обижает, у него есть право и власть, и он несет ответственность, как он использует свое право, свою свободу, поступать так или по-другому. Его задача не рассказывать всем. Идти к этому человеку и сказать, так и так, поговорить с ним. А как бывает иногда, ты знаешь, что он? Да ты знаешь как? А другие говорят, а он еще не то. А дети смотри какие. Да и у него и кума, и дед, и баба такие. Мы знаем их родню. И пошла история. Вместо того, чтобы пойти к этому человеку. Простая процедура, но она работает. Она редко используется нами. Не послушал вас, не надо всем рассказывать. Позовите два свидетеля. Не надо рассказывать всему народу, рассказывать и прибавлять что-то. Двух позовите или трех. И если их не послушает, расскажите церкви. Апеллируйте к власти церкви. Смотрите, если не послушает, и скажи церкви. И если церкви не послушает, то да будет он для тебя язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешится на земле, то будет разрешено на небе. Говорится о том, что в церкви есть власть связывать и разрешать. Но у каждого конкретного члена церкви есть своя власть связывать и развязывать. И церковь утверждает. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это право церкви прощать грехи. Конкретный человек встал, мы рассмотрели дело, и церковь нашла нужным простить ему этот грех. И написано, кому простите, тому простится. Каком оставить, на том останется. Это власть церкви. Бог дал церкви власть эту. И говорит, как вы решите, там на небе утвердят. Ну, имеется в виду честный, искренний подход. Не приведите крайних примеров, когда люди лукавили, приняли решение. Бог смотрит. Но когда мы честно, искренне, правильно пользуясь своим властью, мы можем прощать грехи. Или оставлять эти грехи на человеке, призывать его к ответственности. Но такое же право есть у каждого из нас. В вопросах грехов, которые люди грешат лично против нас. У нас есть эта власть или свобода. Мы можем простить или не простить. Это власть. Вот смотрите. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Павел апеллирует к праву отдельного человека. Что если кто-то разговаривает на языках, он говорит, все нормально, разговаривай, но должен быть переводчик. Но потом дальше, но посмотри с другой стороны. Ты когда молишься в церкви, и люди тебя не понимают. Рядом встает простолюдин, который языка не понимает. Простой член церкви. Он имеет право, власть, свободу сказать или не сказать аминь. Ты лишаешь его это право. Ты нарушаешь его свободу. Ты нарушаешь его власть. Когда кто-то молится, сказать или не сказать аминь. Ты грешишь, бесчинствуешь по отношению к его праву. К этому прибегает Павел. Как в отдельного человека мы можем расширить эту сферу. Есть свое право, своя свобода, своя власть. Посмотрите еще раз насчет прощения. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Сын Человеческий – это Христос. Но и мы тоже человеческие сыновья и дочери. Народ же видел это, удивился и прославлял Бога, давшего такую власть человекам. Конечно, они имели в виду свое. Но обратите внимание, что в другом тексте говорит. «Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Это притча о Царстве Божьем. Когда суверенный царь простил своего раба, но тот не простил, он ему простил 10 тысяч талантов. Это астрономическая цифра. А он не смог простить, не захотел простить, точнее, 100 долларов. Стал душить и посадил человека в тюрьму. И тот позвал и сказал, не надлежало и тебе простить. И смотрите, что Христос делает, какое заключение. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его. Обратите внимание, что Сын Человеческий имеет власть прощать. Такую же власть имеет собрание людей, церковь. Но такую же власть имеет отдельный человек. Сын Человеческий имеет власть. Конечно, Христа власть охватывает все и всех. Но тот круг людей, который окружает нас, который согрешает против нас, это в нашей власти прощать или не прощать. Писание говорит, у тебя есть власть, свобода, право, сила. Ты можешь не простить. Это твое право, твоя власть. Однако ты несешь ответственность за то, как ты используешь свою власть. Говорит Бог, если ты так воспользуешься, не простишь, то я своей властью воспользуюсь и тебя не прощу. Бог нам ставит такие условия, чтобы мы двигались по пути милости. Но интересный здесь момент, что власть принадлежит церкви, власть принадлежит отдельному члену церкви. Это совершенно ясно из текста Священного Писания. Если мы переходим к семье, смотрите, жены и мужья, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, живя глава муж, а Христос глава Бог. Если кто-то сомневается, что это слово значит, обратите внимание, там перевод. Кефале, глава, это голова, глава, начальник самый главный. Имеется в виду военачальник. В контексте греческого используют глава жене муж. Он есть главный начальник жены. Если кто-то не понимает, да нет, я шея, да нет, это имеется в виду. Имеется в виду, что мужу дана власть быть начальником. Он несет перед Богом ответственность, как он использует свою власть. Смотрите, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами. Оказывай им честь, оказывай им должное. У них есть титул, у них есть статус, у них есть царское достоинство. Да, вы главы, начальники, но имейте в виду, что вы имеете дело-то с царицами. Когда мы говорим, что мы цари и священники, им иногда употребляем не в том контексте. Если мы в это верим, нужно обращаться друг с другом, как с царями и священниками. В данном случае это конкретно сказано мужу, чтобы он обращался с женой своей властью, пользовался разумно, потому что если он это не делает, Бог его слышать не будет, чтобы у вас не было препятствий молитве. Вы видите этот баланс власти? С одной стороны, жена должна подчиниться, с другой стороны, муж имеет власть над ней, с другой стороны, он должен благоразумно пользоваться своей властью. Дальше, смотрите, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви. И дальше, посему жена должна иметь на голове своей, что? Власть. Как хотите, понимаете это. Но каждому определяется своя сфера ответственности и своя власть, сила и право. И это в контексте церкви. Родители и дети, повинуйтесь своим родителям. О чем идет повиновение, что предполагает? Власть, право. Родители имеют определенное право, власть, которое до времени дети должны повиноваться. Это в контексте церкви, в контексте семьи. Дальше мы говорим о диаконах. В апостольской церкви диаконы избирались в церкви и рукополагались апостолами. Итак, братья, изберите из себя людей разумных, исполненных духа и мудрости, чтобы не занимались раздаянием. Это право было диаконов. Судить, что справедливо, что несправедливо. Это им было дано, какой вдове, сколько давать. Это не дано было всей церкви решать, как царям и священникам. Это люди были избраны на это, уполномоченные апостолами. Церковь передала свои полномочия этим семьи. Апостолы благословили их, и дальше они действуют согласно своей мудрости, которую Бог им дал. И церковь должна с ними считаться, ну, наверное, не совсем правильно, но мы их избрали, по-другому невозможно. Надо подчиниться тому, как они решили. Идем дальше. Пресвитеры. Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, пророками, третьими учителями. Бог поставил служителей, учителей, проповедников, евангелистов, пресвитеров. Бог учредил эту структуру. Не я, братья. И я говорю не потому, что я на месте пресвитера в этой роли, но потому я так всегда считал. У нас было очень уважительно ко всем служителям нашей церкви. Я вырос на таком, и я вижу, это написано. Смотрите, что Павел говорит. «Ибо если бы я более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам для созидания». Это власть созидать. Это сила созидать. Это право. Это свобода. Толковать Писание, учить. Каждое из этих правил предполагает определенную власть, ограниченную, но это власть. Посмотрите. «Положили Павлу и Варнаву, мечтаем деяния апостолов, некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Обратите внимание, возник спорный догматический вопрос. Людей не послали, чтобы вся церковь собралась и решила. Хотя все царственное священство. Собрались апостолы и пресвитеры, собрались для рассмотрения всего дела. Братья и сестры, я не пытаюсь никакую свою линию продвинуть, я просто обращаю внимание, что текст говорит. Если мы строим на Священном Писании, мы должны принимать это всерьез, потому что Бог установил, сделал это устройство, Он установил эту иерархию для нашего назидания, для нашего должного духовного роста. Смотрите, проповедуй, говорится пресвитеру, его власть и право. Проповедуй и учи. «Будь образцом для верных в слове и в житии, и любви, и в духе, и вере. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасет, и слушаешь тебя». Епископ должен быть непорочен, учителен. У него должен быть дар от Бога, у пресвитера учить. Это не все могут, хотя кажется, что все могут. Хотя я не обижаюсь, что, почему меня в хоре не ставят солистом. Думаете, я петь не умею? Умею. Но у меня дара нет петь. Хотя петь я умею. В вопросе проповеди есть общее понятие, что проповедовать все умеют. Главное, чтобы были брюки и рубашка. Желательно с длинными рукавами. Вот мне короткое, мне сказали, братья, одеть пиджак. Смотрите дальше. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай всяким долготерпением назидаем. Это что? Запрещай, обличай, настаивай, вовремя, не вовремя, в 3 часа ночи позвонил, слушай.
Говорит, что ты звонишь? Откровение пришло от Бога. Я должен тебе это напомнить. И такое бывает.
О чем это говорит? Братья, запрещай, увещай, останавливай, обличай. Что это? Это власть. Это власть учения. Другое дело, как ей пользоваться. Есть пределы, как мы можем пользоваться законно или незаконно. Так говорит Священное Писание. Но ко мне подходят и говорят, а мы все царственное священство, все можем учить. Может быть и так. Когда-то будем. Но пока Бог устроил, что есть учителя, есть пастора, есть диаконы, есть различные дарования, которым каждому из нас дал. В пределах нашего дара мы имеем власть и право, и свободу. Смотри, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Достойно начальствующим пресвитерам. Что такое начальствующие пресвитера? Не я это написал, братья и сестры. Я просто обращаю внимание на эти тексты. Так Бог устроил. Не я буду. Буду другое, третье, десятое. Писание не изменится. Это Божье установление. Дальше. Проходя по городам и пределам, Павел и Сила говорит, соблюдать определение постановления апостолов и пресвитеров. И дальше. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Повинуйтесь, что предполагает, братья и сестры? Власть и смирение. В пределах их дара, их полномочий. Младшие. Все, которые по этой иерархии идут, подчиняйтесь пасторам. Опять, смотрите, обратите внимание, во множественном числе. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, смиренный дает благодать. Иногда есть за то, чтобы не подчиняться, а есть какие-то аргументы из Писания. Очень часто причина неподчинения – элементарная гордость, за которую сатану с неба сбросили. Все очень просто. Писание говорит открыто и прямо. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас Господь. При чем здесь Господь? А при том, что всякая власть Богом установлена, и не повинующаяся власти, не повинуешься Божьему установлению. Мы перешли к контексту церкви. Говорит, младшие, повинуйтесь пастырям. И речь не идет о возрасте. Речь идет о том чине или том статусе, которым мы наделяем своим голосованием. Своим участием, своей молитвой служителей, которых избираем. И избираем, говорим, мне подошли, говорят, а что это вы и диаконы таких избрали? Так они никудышние. А кто их избирал? Ну, вот ты их избрал. Как это я их избрал? Весь совет предлагал, рассуждали, взвешивали, голосовали. Была у меня даже оговорочка одна за одного диакона или двух. Смотрю, 90% братьев поддерживают, что я буду выступать. Вынесли на церковь. Вот это братья, мы взвесили, думаете, проголосовали. Прошло время, никудышние они. А вот этот или вот этот? Вот. Это что? Бесчинство, это грех. Молитесь, просите, чтобы Бог дал служителей. Ничего не сказали, когда надо было говорить. Молчите, скажите, грех. Потому что если мы молимся, избираем, голосуем, рукополагаем, потом уважайте их. Иначе не будет у нас дела. И дальше. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не с воздыханием. Это для вас не полезно. Писание говорит, что есть определенная иерархия власти в церкви. Не я написал. Повинуйтесь предполагает что? Наставникам предполагает определенную власть. И если мы не делаем этого, чтобы служителя не воздыхали. Если служителя воздыхают, Бог говорит членам церкви, это не полезно. Я знаю, в моей жизни, знаешь, было много воздыханий. Есть конкретные люди, которые конкретными своими комментариями, уточнениями заставляют меня вздыхать. Я прошу у Бога мудрости. И прошу, Господи, если ты усмотришь какого-нибудь человека, который будет делать дело мое лучше, я с таким удовольствием буду ему помогать. Правда, я эту молитву все время помню. Это настолько тяжкое дело. И насколько лучше, когда я делаю свое дело. Каждый из вас делает свое дело. И мы радуемся друг другу. И все вместе радуемся, и никто не воздыхает. Тогда для всех нас полезно. Итак, у каждого из нас есть право, власть и обязанность уважать и подчиняться друг другу в пределах наших полномочий. У каждого есть свой дар. Своя ответственность. И нам должны подчиняться в пределах того, что нам принадлежит. Я не могу прийти и командовать в воскресной школе, учителю сказать вот так и так. Есть общее положение, но преподавать в воскресной школе имеет свою власть и свое право. И было бы мне не к лицу приходить и своим правом все это ее право.
То же самое в хоре. Я могу высказать свое мнение о том или другом уважительно, но это не мое дело приходить регенту говорить, как он дирижирует, как он это делает. Это его власть. И каждый из нас имеет свой дар и свою власть. И мы можем ожидать уважительное отношение к подчинению в пределах нашего служения, нашей власти, а также подчиняться другим в пределах их власти. Сознательное нарушение этого принципа является грехом, который Писание определяет нам как бесчинство. Писание говорит, завещаем же вам, братья, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. У нас нет времени говорить, что такое бесчинство, но русское слово, греческое имеется в виду пьяные компании, которые пели ночью, не обращая внимания на права граждан иметь спокойный сон ночью. Русское слово бесчинство имеется в виду бесчинство, непочитание чина. Бесчинство, то есть у каждого из нас есть чин, достоинство, которое мы должны уважать. У жены есть чин, что при всем при том, что она подчиняется, она сонаследница, у нее есть царское достоинство, и мы должны не бесчинствовать, пользуясь своим правом, как мужья. Вот о чем идет речь. Смотрите, но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. В церквах очень много беды от людей, которые сами ничего не делают. А им никогда не приходилось руководить хотя бы 5 человек. Они не знают, насколько это сложно. Но они всем подсказывают, всех обличают. Писание говорит, это бесчинство. Если ты на себя ответственность не берешь, ничего конкретного не делаешь, а всем подсказываешь, всем возмущен, это бесчинство. Говорит, ничего не делают, а суетятся. Это бесчинство. И последнее. Мы должны помнить, что всякая власть от Бога. И не подчиняющийся власти не подчиняется Божью установлению. Неважно, в какой форме она выражается, если у нас будет уважительное отношение к власти в любой форме, будет честь наша учтена, честь наших служителей, и мы будем иметь благословение. Я убежден, что понятие власти совершенно ясно и конкретно говорится в контексте церкви, и мы должны на это обращать внимание. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!